20 часов и 8 минут, и мы начинаем программу «Блогаут». Веду ее, как всегда, я, Майкл Наки. О самом интересном, что обсуждалось в интернете за прошедшую неделю, сегодня вам расскажу. И будут у меня гости, которые тоже со мной поведают вам о том же, что происходило. Но традиционно... конечно, забыл, что вы же можете писать мне сообщение. Вы можете писать мне сообщение по телефону +7 985 970 45 45 по СМС. Можете писать в Твиттер, аккаунт вызван. А можете даже писать в чат на Ютубе, где уже вовсю идет трансляция. А смотреть еще меня можете в сетивизоре. Вот как много всяких опций. И вот теперь мы уже перейдем к традиционному топ-10 цитируемости блогеров российскими СМИ.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, сегодняшние десятки, которые составлены для нас компанией «Медиалогия», на 10-й строчке премьер-министр Испании Мариано Рахой. Он после принятия декларации о независимости Каталонии пообещал восстановить законность в регионе. «Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие. Правовое государство восстановит законность в Каталонии», написал он в своем твиттер сразу после объявления результатов голосования в региональном парламенте. Вот, видимо, и закончилась славная история о отделении Каталонии. Посмотрим, конечно. Конечно, но вроде как уже мало верится в то, что, по крайней мере, на этом этапе сможет Каталония каким-то образом отделиться. На 9-й строчке депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко. Он сообщил на своей странице в Facebook, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мобилизовал полицию в Национальную гвардию для защиты своего сына Александра Авакова, задержанного Национальным антикоррупционным бюро страны. Нечего добавить. Вот такая новость заинтересовала российские СМИ. На 8-й строчке журналист «Эхо Москвы» Татьяна Фольгенгауэр. Она опубликовала пост в соцсетях после нападения. «Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за свое право жить. Я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что когда ты боец, и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка». Вот, Таня идет на поправку, мы все очень рады, однако пока окончательно она не поправится, пока не выпишется из больницы, любые обсуждения чего-то помимо ее здоровья, помимо вот ее истории с, мне кажется, очень правильными призывами, мне кажется, излишними, поэтому то, что продолжает бурлить и обсуждаться в соцсетях и на федеральных каналах, мне кажется, несколько на данный момент неуместно. Однако пост действительно очень хороший, вы можете ознакомиться с ним на сайте «Эхо Москвы» или в Facebook Танином. Мне кажется, там заложена очень правильная мысль. На 7-й строчке журналист, кандидат в кандидаты в президенты, телеведущая Ксения Собчак. Блогер Рустему Адагамову поручено отвечать за ведение предвыборной кампании телеведущей Ксении Собчак в социальных сетях и блогах. Об этом возможный кандидат в президенты написал на странице своего штаба в Facebook. «У нас серьезное пополнение в команде против всех. К нам присоединился блогер номер один российского интернета Рустем Адагамов». Ну, насчет блогера номер один российского интернета, это, конечно, вопрос дискуссионный. Тем не менее, знаете, что здесь интересно? Мне нравится, что кандидаты, в принципе, начали задумываться о том, что нужен какой-то отдельный человек, который будет заниматься блогами и соцсетями. Потому что это признает важность того, что мы тут каждую с вами неделю обсуждаем, а именно вот этой сферы. Да, поэтому, ну, тем самым повышая ее значимость и статусность. И очень здорово, что стали обращать на это внимание. И посмотрим, что же такого Рустем Адагамов в рамках кампании Ксения Собчак будет делать, я лично заинтригован. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. На 6-й строчке депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она поддержала позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал предать земле останки Владимира Ленина. Она написала: «Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?» – написала Поклонская на своей странице Facebook. А яркие дискуссии развернулись насчет всей этой темы. Интересно, что вот в данном именно случае, высказанная Наталья Поклонская, они как-то с Рамзаном Кадыровым начали коммуницировать активно и постоянно поддерживать друг друга в разных инициативах. Вот такой неожиданный тандем нарисовался на нашей политической сцене, и это очень забавно. Интересно. Вот так. Интересно. На 5-й строчке глава Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в Facebook он сообщил, что вечером 1 ноября аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе газораспределительных станций населенных пунктов южного берега Крыма были завершены. Хорошая новость, да, мы все, независимо от вашего отношения ни к Крыму, ни к Аксенову, ни вообще к этому всему, всегда плохо, когда людям плохо, и всегда хорошо, когда людям Хорошо. Поэтому если все наладилось, если завершились работы, то значит все здорово. Поэтому можем только порадоваться. На четвертой строчке еще один журналист и еще один кандидат в кандидаты президента Екатерина Гордон. А, собственно, она заявила о своих планах участвовать в президентской кампании 2018 года. Соответствующее видеообращение она выложила на своей странице в Твиттер. «Я, — сказала она, — вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем». Мне кажется, это не самое важное, что она сказала. Вот во всей этой истории с кандидатами в кандидаты интересно то, что мы примерно с вами догадываемся, да и все, наверное, догадываются, что все эти люди, которые претендуют на пост президента при участии самого главного претендента, их вся кампания смысла именно с точки зрения того, станут они президентом или не станут, неинтересно абсолютно, потому что не станут. Ну вот информация на 99,9%, поскольку теория Эйнштейна гласит, что 100% вероятности не бывает, то 0,1% оставят. Но они поднимают очень важные темы, и мне кажется, это позитивный момент, потому что Екатерина Гордон, в частности, в своем обращении рассказала о действительно существующей проблеме, проблеме женщин, проблеме того, как в семьях женщины иногда не могут выбраться из ловушки того, когда их мужья там пьют над ними, издеваются, эти женщины могут ничего сделать. И хорошо, что вот появляются разные кандидаты и вносят в общественный дискурс, да, чтобы мы с вами обсуждали, чтобы это появлялось в федеральных СМИ, на федеральных каналах, на нашей радиостанции появлялись эти проблемы. Поэтому мне кажется, что это очень-очень хорошо. На третьей строчке. Рамзан Кадыров, глава Чечни. В очередной раз он активизировал дискуссию о захоронении тела Владимира Ленина, написал он следующее. «Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина, и руководителя революции давно пора похоронить. Это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана». Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Та мысль, которую я хотел сказать на Поклонской, но потом вспомнил, что у нас еще Рамзан Кадыров будет. Есть два лагеря людей, которые, значит, одни за то, чтобы Ленина перезахоронили, одни против. Я отношусь к третьему достаточно малочисленному. Мне вообще все равно. И мне кажется, самая адекватная позиция, потому что, ну, на серьезном обсуждать вот это все, что вокруг этого содержится какой-то ореол, это странно, потому что, ну, это уже какой-то просто архитектурный объект, и это должно обсуждаться на уровне, должен быть этот архитектурный объект или не должен. И слишком много внимания к всему этому. То есть должно быть принято уже какое-то решение, и на самом деле не очень важно какое-то, потому что на нашу с вами жизнь это совершенно никак не повлияет. На второй строчке актер Кевин Спейси. Он является обладателем двух «Оскаров». Он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он писал: «Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения. Сейчас я решил жить как гей». Написал он в Твиттер. Поводом для коммент-аута стали обвинения в сексуальных домогательствах его адрес от актера Энтони Рэпа, известного по сериалу «Стар Трек». Рэп сообщил, что в 1980-х годах Спейси пригласил его на вечеринку к себе домой, а когда гости разошлись, пытался его соблазнить. И вот это важная часть этой истории, что на самом деле многие СМИ, не только российские, в том числе и западные СМИ, сосредоточили свое внимание на том, что Кевин Спейси сказал, что он гомосексуал. Что странно, потому что на самом деле этим отвлекающим маневром он хотел нивелировать ту ситуацию с обвинениями в адрес себя. Но очень многие люди на это не повелись. И наоборот сказали: неважно, какая у тебя ориентация, традиционная, нетрадиционная, важно, что нельзя пытаться насиловать людей. Это не круто. Не здорово и преследуется по закону. И вот поскольку его уловка не удалась, то уже и ряд людей выступили с обвинениями, также подтвердив, что он подвергал их сексуальному насилию. И также он был лишен ряда премий, которые ему выдавали. И уже там идут разговоры о возбуждении уголовного дела. То есть это история о том, что... Не о том, что Кевин Спейси гей. Это история о том, что Кевин Спейси, он сексуально домогался и, если верить описанию вот этого актера, практически пытался его изнасиловать. Более того, этому актеру на тот момент было всего 14 лет. И вот именно это надо обсуждать, а не то, какой сексуальной ориентации человек. И на первой строчке у нас президент США Дональд Трамп. Он отреагировал на террористическую атаку в Нью-Йорке в своем Твиттере, назвав ее исполнителя больным и сумасшедшим человеком, а затем выразил соболезнования пострадавшим и их близким. Он сообщил, что отдал указ ужесточить правила рассмотрения заявок на въезд в США, добавив: «Быть поликорректным – это хорошо, но не в этом случае». А это касалось его, собственно, заявления того, что этот человек, как выяснилось, был приезжим, но Многие обсуждают, что вообще-то не все, кто совершает теракты в Америке, в том числе последний теракт в Лас-Вегасе, они приезжие. И проблема тут скорее, наверное, не в том, что кто-то приезжает или не приезжает, хотя, безусловно, надо пытаться выявлять террористов, а в том, как работает служба безопасности, о том, какая атмосфера в обществе. И вот Дональд Трамп традиционно закрывает наш топ-10, занимает в нем первую строчку, и на этом заканчивается наш рейтинг топ-10, который нам прислала компания «Медиалогия».
Программа «Блок Аут».
Итак, переходим к нашей первой теме, а именно того, что случилось буквально вчера, 1 ноября. Официально VPN обязали блокировать сайты, которые запрещены на территории Российской Федерации за невыполнение этого распоряжения. VPN будут закрывать, анонимайзеры будут закрывать. И сейчас мы обсудим эту ситуацию, насколько вообще она как-то усложняет нам жизнь, не усложняет, стало лучше или хуже. Мы обсудим с официальным представителем Пиратской партии России Павлом Рассудовым. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Во-первых, расскажите, пожалуйста, да, начнем с АЗОВ, буквально минутку. Вот VPN и анонимайзеры, это что такое и зачем они нужны?
Значит, представьте, что вы подключаетесь к своему компьютеру, выходите в интернет, и какой-либо сайт оказывается заблокирован, потому что кто-то в государстве нашем решил, что вам не нужно это читать. Вы подключаетесь к другому сайту, и уже через него в другой стране выходите и читаете, собственно, то, что запрещено. Не знаю, стало ли это более понятно.
Ну, конечно, стало.
Запрещено на территории России. Вы выходите на этот сайт не с территории Российской Федерации, через сайт-прокладку.
Ну вот наши власти активно напирают на то, что вообще все, что запрещается, все сайты, а я напомню, что с недавнего времени это можно и без суда, насколько я понимаю, делать, что нас только ограждает от терроризма, от наркотиков и от всего такого. Соответствует ли это действительности, или же есть сайты, которые не наносят какого-то прямого урона, а просто заблокированы по каким-то другим соображениям?
Ну, во-первых, есть сайты оппозиционных средств массовой информации, Каспаров, Грани.ру, которые сегодня блокируются на территории России. Кроме того, вместе с заблокированными сайтами, да, блокируются сайты заодно, так сказать. Поскольку блокируют их часто по IP-адресу, то есть вы, когда вводите URL, да, именно вот название сайта, там, echo.msk.ru, у него есть также адрес для машины, который состоит из цифр. На самом деле ваши компьютеры ищут именно их. Значит, например, если ваш сайт находится вместе с сайтом какого-либо заблокированного ресурса, то к нему будет тоже заблокирован доступ. И таких сайтов на сегодня уже миллионы данным Роскосмоснаблюдения, который ведет аналитику на этот счет. Поэтому сайты, понимаете, мы получаем интернет, который был создавался связанным. Весь его прелесть была в том, что можно было по гиперссылке перейти с одного сайта на другой сайт. Сегодня перестает быть связанным из-за таких решений Государственной Думы. Но я очень рад тому, что депутаты... Им потребовалось 5 лет на то, чтобы узнать о том, что к заблокированным сайтам можно получить доступ с помощью VPN и анонимайзера. Поэтому сегодня можно рассчитывать на то, что введение этого нового закона, оно тоже не лишит нас полностью доступа к информации, и мы сможем продолжать ее получать, несмотря на этот закон.
А как мы сможем это сделать? Вот как раз сейчас помню, когда блокировать Telegram собирались, когда сайты какие-то блокировали, все нас учили. Причем было смешно, что учили даже по федеральным каналам, когда дело касалось Украины, да. Все нас учили пользоваться анонимайзерами и VPN. Что делать теперь, как можно будет обходить блокировки?
Ну, слава богу, программисты пишут код быстрее, чем наши депутаты закона. Поэтому
только это и спасает.
Да. Уже сейчас на сайте проекта Tor есть инструкция о том, как получить доступ к заблокированным сайтам, если будут даже Tor блокировать. Поэтому просто нужно будет немножечко поднять свой уровень технической грамотности на еще один уровень.
Угу. На ваш взгляд, вот это вот все постоянное наше обучение, наших как пользователей, как наших слушателей, меня, вас, обучение по компьютерной грамотности, ее повышение, оно имеет какой-то позитивный, может быть, момент? То есть понятно, что в целом это все плохо, там цензура и все прочее, но вот мы становимся как-то подкованнее, лучше, и идет ли это нам во благо?
Ну, мы-то становимся, конечно, подкованнее и начинаем находить информацию даже в случае, если ее блокируют. Проблема заключается в том, что террористы, педофилы, распространители наркотиков, они находятся не в интернете. Это физические люди, которые находятся в физическом мире. И от того, что кто-то делает вид, что сайта не существует, а именно это, именно этим является блокировка, от этого никуда не девается ни террорист, ни педофил. В общем, проблема.
То есть, вроде как... Сейчас попробую пояснить. То есть, они думают, что борются с вот этими угрозами, а на самом деле они борются не с тем, но при этом у них есть чувство, как будто они уже выполнили то, что хотели, и в итоге получается, что вот эти вот угрозы, терроризм, наркотики и прочие плохие вещи, они на них внимание уже не так сильно обращают, просто закрывают доступ себе к этим сайтам и всему прочему. То есть, закрывают глаза и думают, что проблемы нет.
Да, они просто работают с отчетностью, потому что очень сложно найти реального педофила, а очень просто заблокировать сайт, на котором будет продолжать оставаться вся та же информация, и сказать, что дело сделано.
А есть ли какие-то успешные модели, может быть, в других странах или где-то, вот полный настоящий блэкаут интернета, чтобы реально пользователь не мог зайти на какой-либо сайт, сколько бы он ни ухищрялся?
Ну, даже в Китае я читал, что до 30% трафика идет через VPN, и тем не менее люди там имеют возможность получать доступ к информации.
Просто, понимаете, интернет... Вас как-то хуже стало слышно.
Алло, интернет создавался как военная технология на случай ядерной войны. То есть, если будут разрушены командные центры, чтобы между ними все равно оставалась, поддерживалась связь. Поэтому единственная возможность полностью отключить интернет – это выключить электричество. Угу. Других способов пока не нашли.
Угу. А вы начинали говорить про вот эти какие-то новые способы обхода блокировок, да, вот просто слушатели продолжают интересоваться и говорите, скажите, пожалуйста, законный способ, как это сделать или где это можно почерпнуть, то есть куда нам идти, чтобы найти там алгоритм действий для того, чтобы обойти блокировки.
Я вам рекомендую идти на сайт Роскомсвободы. Это общественная организация, которая создала большое количество инструкций о том, как обходить блокировки. Там же вы можете выбрать себе подходящий VPN. Это стоит совсем недорого, там 3-5 долларов в месяц. Но вы будете иметь возможность не только обходить блокировки, но и быть более защищенными в интернете от посторонних глаз.
То есть в конечном итоге это все равно VPN-технологии?
А что в конечном итоге?
В конечном итоге это все равно VPN-технологии, то, что используется для обхода блокировок?
Ну, для обхода блокировок в будущем, вы имеете в виду, допустим, если какой-то VPN будет заблокирован, вы можете получить доступ через один VPN, подключиться к другому VPN и получать снова доступ ко всем заблокированным сайтам. Ну, совершенно непонятно, как это будет на самом деле реализовано, потому что такая широкая формулировка, как средство обхода блокировки, она очень больно может трактоваться. Да? С другой стороны, есть реально очень много способов обойти блокировки. Например, самый простой, который мне очень нравится. Для этого ничего не нужно устанавливать. Идете на Google Translate, это Google переводчик.
Так.
И вбиваете в строке адрес сайта, который заблокирован, нажимаете «Перевести» и получаете доступ к заблокированному сайту. Понимаете?
Неплохо, неплохо.
Поэтому таких вариантов есть реально очень много. От плагинов, которые вы устанавливаете себе в браузер, и они у вас работают уже просто в автоматическом режиме. Если сайт заблокирован, вы начинаете к ним получать доступ. Пользуйтесь браузером Opera, в котором есть режим Turbo, который позволяет, опять же, получать доступ ко всем заблокированным сайтам. Ну и в конце концов, я хочу сказать, что к слушателям обратиться, что вы же взрослые люди. Вы, мне кажется, сами в состоянии принять решение о том, какая информация вам нужна или нет. Поэтому, если вы готовы принимать за себя ответственность, то получаете доступ именно ко всей информации, которую считаете необходимым, а не только к той, которую вам разрешили.
Как вам кажется, вот эта вот всевозможная борьба, да, неосуществимая, насколько вот мы понимаем на данный момент, она будет продолжаться со стороны как у нас существующей власти с всевозможными сайтами, анонимайзерами и прочим, и прочим?
Ну, безусловно, потому что с 2011 года, когда интернет стал не просто местом для выпуска пара, но и местом, где граждане самоорганизуются, в том числе для протестов и уличных протестов, власть стала пытаться как-то с этим бороться. Они пока не могут найти способов, они не понимают, что нужно бороться не с проявлением свободы мысли, а пытаться договариваться, пытаться вести какой-то диалог. Позиция власти о том, что нужно что-либо цензурировать, лишь просто показывает ее немощность интеллектуальную. Да? Они не могут спорить на уровне аргументов и поэтому пытаются запретить те аргументы, которые им не нравятся, блокируя там те же самые оппозиционные сайты.
Спасибо вам большое. Это был официальный представитель Пиратской партии России Павел Расудов. Ну вот видите, несмотря на то, что принимаются всевозможные законы, что вот будут запрещены VPN, анонимайзер, вот вступил в силу этот закон. Насколько я понимаю, еще не вступил в силу закон, и это только законопроект и какая-то законодательная инициатива о том, что будет запрещаться рассказывать об обходах блокировок, поэтому я вам сегодня об этом и рассказываю вместе с Павлом Расудовым. Несмотря на все это, мы с вами все равно, если чуть-чуть поднатореть, если чуть изучить, сможем пользоваться средствами обхода. Теперь прервемся на новости.
Программа «Блок-аут». «Блок-аут» о новостях блогосферы.
20:35 в Москве, мы продолжаем программу «Блогаут». Ее все еще веду я, Майкл Наки, а вы все еще можете присылать ваше мнение, вопросы, замечания, что угодно по СМС на +7 985 970 45 45, в Твиттер аккаунт «Вызван», а также писать в чате Ютуба, где идет трансляция на Ютубе на канале «Эхо Москвы». Смотреть также можете передачу в сетивизоре. И вот очень обсуждаемая, одна из самых обсуждаемых новостей этой недели, это высказывание Владимира Путина про то, что собираются, значит, данные, биоданные, биоматериалы россиян собираются, как видно из контекста там этой записи, Западом. Причем собираются массово, собираются этнические какие-то компоненты. И, конечно, все было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что после этого замечательного высказывания, которое просто породило массу шуток, мемов всего на свете, я удивлен, что к плану Даллеса это никак не прикрутили. Так вот, все бы было смешно, если бы после этого всякие издания, всякие каналы не начали выпускать сюжеты о биооружии, которое готовится против россиян. А то, как нас с вами всех хотят уничтожить, причем каждый, судя по всему, этнос хотят уничтожать отдельно. И вот даже на канале, который я не буду называть, потому что они себя плохо ведут, но очень большой канал, и там есть цифры в названии, вышел целый сюжет про секретные американские лаборатории, в которых генетически улучшают пилотов ВВС США и делают это... типа с помощью биоматериалов россиян. В общем, целый какой-то адоб был. Я решил, что... Ну, многим понятно, что все это абсурд, конечно. Мы с вами понимаем, что никто так не делает, разумеется. И это все какая-то очень-очень странная история. Но мнением сыт не будешь. Нужно же узнать, что об этом всем думают эксперты. Да, мы бы не были собой, если бы не стали спрашивать экспертов. И, собственно, я чуть ранее поговорил с доктором биологических наук, руководителем лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олегом Балановским. Он просто не смог, к сожалению, в прямой эфир выйти, поэтому мы с ним поговорили чуть раньше. И, собственно, я пытался узнать его, насколько нам с вами стоит опасаться, что действительно... Запад готовит биологическое оружие против нас и собирает какие-то биоматериалы россиян. Собственно, послушайте нашу с ним беседу.
Расскажите, пожалуйста, насколько вот информация о том, что действительно какие-то западные компании, западные страны собирают биологические данные, значит, россиян, причем разных этносов, и делают это массово, насколько она, на ваш взгляд, соответствует действительности?
Тут ключевой вопрос и нас слово «иностранные», потому что в заявлении президента оно не звучало, хотя все, конечно, поняли именно так. Дело в том, что такие исследования проводятся массово великим множеством российских ученых на государственные российские деньги в рамках разработки медицины и изучения истории народа. Чтобы какие-то либо образцы от разных народов, ну, как правило, это изучается малые народы вот в нашей работе или изолированные, нет, чтобы какие-либо образцы собирались массово иностранцами, ну, если бы это было, то мы бы точно это знали, поскольку мы объезжаем по всей стране, и если были какие-то экспедиции до нас, то нам бы это местное население говорило. Вот никакого массового, следов массовой работы иностранцев, вот по изучаемым нами народам, изолированным группам населения, мы не встречали.
А в принципе какие-то исследования с западными какими-то странами или компаниями, да, не в массовом порядке, а в каком-либо не было, проводятся? Есть ли такая информация? Именно по сбору каких-то таких данных, да, о которых мы говорили. То есть вот многие говорят о том, что нашли какой-то тендер, а и там вот по заказу.
Да, есть вот этот ковчный тендер, и были разъяснения Пентагона, да, изначально было видно, что это такое маленького, средненького качества медицинское исследование.
А крошечное это на сколько?
Там 12 образцов РНК просили.
А если...
Поскольку обычно это считается не сотнями и тысячами, то 12 образцов это вообще ни о чем.
А есть ли какое-то понимание о том, что это за исследования, для чего они делаются?
Этого американского тендера оснований для тревоги нет точно. Что это за исследование во всех подробностях, можно сказать, конечно, лишь тот, кто его проводит, но специалист, включая меня, видит, что это похоже на те исследования, которые тысячами, если не десятками тысяч проводятся и публикуются сейчас и российскими учеными, и зарубежными, по изучению генетики разных заболеваний. То, как гены влияют на развитие заболеваний, вот то, какие образцы нужно, для чего, как все сформулировано требования, это все в русле вот этих обычнейших исследований.
Угу. А насколько вообще, вот вы упомянули, да, что нашими российскими учеными проводятся там подобные исследования, насколько вообще это актуально сейчас, да, то есть что это за исследования и для чего они проводятся вот нашими учеными в России?
Российскими учеными сбор образцов и их анализ проводится для трех целей. Самая массовая – это медицина, понимание причин болезней, чтобы их лечить. Вторая цель, то, чем я занимаюсь, это разработка, изучение, простите, генетической истории народов, поскольку людям интересно, как они из Африки расселялись, как формировались народы от тысячелетий до столетий. Это такая популярная область, многим интересное. И третье, уже практическое применение, это иногда востребовано в криминалистике, чтобы определить происхождение человека по его ДНК. Либо человек хочет, чтобы его изучили, сам платит деньги, или проще, чтобы ученые это сделали и реконструировать его генеалогию. Это называется генетической генеалогией, если человек сам хочет его изучить. Но если он сам не хочет, но он совершил преступление, оставил биологическое, например, что остается при изнасиловании, следы спермы. Вот и больше ничего насильнике неизвестно. Вот в этих случаях данные о том, где еще примерно встречается такая ДНК, помогает судить круг поиска. Вот три направления: медицина, история народов и судебная экспертиза.
Угу. Вот по направлению медицины и истории есть ли какие-то глобальные международные крупные проекты, которые пытаются как-то аккумулировать вот эту собранную информацию для того, чтобы создать какие-то либо препараты, либо понять какие-то генетические, исторические причины и прочее?
По каждой болезни, которая на слуху, диабет, ишемия, инсульт, все что угодно, есть международный консорциум. Потому что, чтобы найти гены, нужны огромные выборки больных и здоровых, причем из разных стран. Потому что в каждой стране есть какие-то небольшие особенности, поскольку генов тоже много и каждый влияет мало, то нужно изучать не только много больных и много здоровых, но они должны быть из разных стран. И российские ученые массово в этих консорциумах участвуют. Что касается в рамках вот плановой российской науки, Федерального агентства научных организаций, программ Российской академии наук и так далее. Это вот государственное задание, которое нам, ученым, дается для выполнения. В плане истории тоже есть международный консорциум. Мы участвовали в одном крупном проекте Nation Geographic. И здесь все собранные нами образцы анализировались в Москве, в России. То есть ни один образец тут не покинул страну, а выводы о генетической истории нашей страны, отдельных народов, в основном небольших народов, были сделаны. И сейчас тоже продолжается это исследование. Каждый год выходит по несколько крупных статей, и уже сотни геномов вот российских народов сделаны, опубликованы. Вот проект «Российские геномы в России» это продолжает. Есть, ну, откройте лучшие журналы Nature Science, там публикуются научные статьи, изучение геномов, изучение генетической истории всех народов мира. Ну, для России меньше, чем нужно бы по нашим просторам, но они тоже есть. Россия не самая изученная страна в плане геномов, но в целом она сейчас изучена неплохо. Данные доступны любому пользователю интернета. Заходи, смотри, какие геномы где встречаются. Все это уже сделано.
И последний вопрос. Насколько, на ваш взгляд, вот эти исследования и медицине, и криминалистике, да, и вот того, откуда прошли, насколько этот тренд на них будет увеличиваться, и насколько они будут вот по межстрановому взаимодействию, их количество и качество будет расти? То есть это перспективное направление?
Это направление растет по экспоненте. Есть данные, что это растет быстрее, чем компьютерная техника, чем ее развитие. То есть это одно из самых перспективнейших направлений мировой науки. Но будет ли Россия в нем участвовать, или опять начнет 48-й год, когда генетику объявили продажной девкой империализма, это уже мне подсказать сложно.
Собственно, вот был наш разговор с Олегом Балановским, доктором биологических наук, руководителем лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН. Вы уж дальше, друзья, я как бы сделал все для того, чтобы вам объяснить, что это за биологические, значит, истории, и дальше уже решайте сами. Дальше уже решайте сами, во что верить, во что не верить, но что-то мне подсказывает, что 12 образцов собранных вряд ли можно считать массовым этническим сбором для создания биологического оружия. На этом с этой темой все, и мы переходим к следующей.
Программа «Блок Аут».
iPhone 10, или iPhone X, как я его называю, он, значит, начались его продажи и вызвали ажиотаж. Опять, как всегда. Но что интересно, например, когда мы вот с Лешей Нарышкиным ходили на старт продаж iPhone 8, ну, для того, чтобы там что-то подснять, там у кого-нибудь спросить, зачем они вообще это все делают, там было типа 3 человека, и мы даже передумали, потому что было бы странно, если мы как бы берем интервью у толпы, а толпа это 3 человека, и было бы как-то неловко. Но в этот раз действительно даже в Москве был ажиотаж, была большая очередь. Вот, собственно, стоило ли оно того, и вообще все обсуждение вокруг iPhone 10, он же iPhone X, он же iPhone X, стоит ли оно того, мы сейчас обсудим с CEO Droider Media Валерием Истишевым. Валерий, здравствуйте.
Майкл, приветствую.
Да. Собственно, расскажите, пожалуйста, про этот аппарат. Мы вот с вашим коллегой, я так понимаю, коллегой Борисом Веденским, когда была, собственно, презентация Apple, обсуждали весь, так сказать, спектр новинок. А вот подробно на айфоне новом, самом новом, не останавливались. Расскажите, пожалуйста, действительно ли этот аппарат, он заслуживает того ажиотажа, того обсуждения, тех споров в интернете безумных, которые развернулись, которые вокруг него происходят, на ваш взгляд?
Ну да, действительно, как бы аппарат очень любопытный, очень интересный. Можно сказать, 10 лет все его ждали. И действительно чувствуется то, что Apple достаточно долго работала над этим аппаратом и долго к этому шла. Потому что в последнее время, вот, в течение последних 3 лет, Apple выпускала аппараты с одним и тем же дизайном практически. И людям казалось, вот, ну, как-то не хватало чего-то новенького. И тут вот этот iPhone 10, именно так его все-таки стоит называть, хотя можно, наверное, и X, и H.
Ну, я же уж шучу, да, конечно.
Да-да-да. Он стал именно тем таким граалем для Apple, мне кажется, сейчас. Ну, первое ощущение, вот когда берешь iPhone 10 в руки, самые как бы яркие возникают, когда включается экран, то, что он безрамочный, большой. Да, это, конечно, не первый безрамочный экран среди смартфонов. Есть тот же Xiaomi Mi Mix, LG G6, Galaxy S8, который сейчас популярный. Но именно от айфона как бы такого не ожидаешь. Вот бам, и тебе вот этот большой экран, но, естественно, присутствует вот эта вот челка, прическа, монобровь сверху, над которой больше всего такого батхерта идет. И тут как бы главное стоит отметить, наверное, ну, самые новые 3 вещи, да, вот это как раз монобровь, которая заменила с собой Touch ID, сенсор отпечатка пальцев и технологию Face ID. Также как бы этот же сенсор TrueDepth, который находится сверху, он используется еще для некоторых вещей, для всеми любимыми любимых анимоджи. Это смайлики, которые повторяют всю мимику, все движения лица человека. Там 50 мимических мышц человека отслеживаются, и они повторяются как бы в виде анимационного персонажа. И это все можно отправлять друг другу по iMessage или другими какими-нибудь мессенджерами.
Была информация, что есть какие-то проблемы с этим распознаванием, насколько это соответствует действительности, действительно ли, как многие говорили, есть, ну, недоработанным вышел этот продукт, или это только происки конкурентов и злопыхателей айфонов, и на самом деле все работает?
Не, на самом деле тут как бы такая немножко двойственная история. С одной стороны, есть как бы проблема с близнецами. Например, если люди похожи, то, естественно, и как бы этот сенсор посчитает это одним человеком. Вот. С отпечатками пальцев все-таки такого нет. Но при этом Apple заявляет то, что точность, ну, точнее, как бы процент ошибки 1 к 50 тысячам был у Touch ID, а тут 1 к миллиону. И как бы если у вас нету близнеца, и вы не ребенок до 13 лет, то как бы вы достаточно надежно защищены. Кроме того, если вы там окрасите бороду, наденете очки, со временем эта система с помощью машинного обучения обучается и понимает, что это именно вы отрастили бороду, а не какой-то другой человек в бороду взял ваш телефон. Вот. Ну, а что касается работы именно этого сенсора, я вот потестировал какое-то время, и на самом деле вот у меня каких-то вот проблем с этим не возникало. Да, иногда существует небольшая задержка в редких случаях при разблокировке, но в принципе вы ее почти не замечаете. Как бы смотришь на телефон, он разблокируется. Когда оплачиваешь по Apple Pay, тоже посмотрел на телефон, все как-то интуитивно, к этому быстро привыкаешь и быстро забываешь, что раньше нужно было прикладывать палец.
И беспокоиться нужно только, если у вас брат-близнец, и знаете, если кто-то разблокировал ваш телефон и что-нибудь купил или украл, скорее всего, это ваш злой брат-близнец или добрый.
Ну да, либо кто-то там слепил из вас, я не знаю, восковую фигуру, наверное, таким образом.
Очень точно, да. Ну вот, естественно, тут в чате и в сообщениях, как всегда, когда идет обсуждение айфонов, куча-куча людей, которые, значит, говорят, да не нужен он никому, и вообще в нем все устарело. Да, может, просто люди, которые, ну, не любят айфон. Всякое бывает, наш там свобода слова и все такое. Расскажите, пожалуйста, этот продукт, он принципиально иной, чем его аналоги, или ничего нового в нем нет, и насколько, вот что, на чем обычно iPhone, я так понимаю, вывозит, это на том, что все функции, которые были до него, он себя внедряет, но делает это органично и красиво. Вот какой из трех вариантов на этот раз вам кажется реализован в iPhone 10?
Ну, вот, не любит iPhone 10, мне кажется, по большей части из-за цены, потому что, например, официальная российская цена начинается от 80 тысяч, и никакой iPhone столько не стоил, да? А если учесть, там, например, какие-то цены перекупов в первые дни продаж, то они там доходят до каких-то астрономических высот. Но что касается, ну, и, естественно, еще существует такой holy war между Android и iOS. Те, кто приверженцы Android, они будут всегда продолжать ненавидеть Apple и наоборот. Но при этом, если говорить о работе устройства, она как раз именно во время выхода iPhone обновилась iOS до 11.1. Там вот некоторые были претензии именно к 11-й версии iOS. Ну, там действительно существовали некоторые проблемы. В 11.1, в принципе, они в основном все поправили. Но именно сама система работает совершенно по-другому на iPhone 10 из-за того, что, во-первых, в iPhone 10 нет кнопки Home, и все действия, которые мы привыкли делать с помощью кнопки Home, они делаются жестами. Вот эти жесты – это прям вот отдельная такая интересная тема. Когда ты берешь сначала телефон, тебе жутко непривычно, потом у тебя возникает ощущение, что тебе дали просто новую игрушку, в ней все интересно, все по-новому, как-то интересно работает. При этом вот эта анимация, которую они тоже переработали, она очень интуитивно показывает работу системы. Например, когда сворачивается какое-то приложение, оно сворачивается именно в эту иконку, из которой вылезло. И вот за счет вот этой анимации ты очень быстро понимаешь, каким образом эти жесты работают, быстро к ним привыкаешь и как-то отвлекаешь, что ли, от кнопки Home.
Ну, мы, вот. Насколько мы помним, когда вот в Touch первые появились сенсорные iPhone, и тоже все говорили, вот, без кнопок, как же так, ничего не выйдет, сенсор, что это такое, а в итоге ничего, все привыкли, все стало сенсорным.
Ну да, я думаю, в итоге сейчас другие производители смартфонов тоже будут отказываться даже от экранных кнопок. На Android вот используются в основном экранные кнопки, и так или иначе, скорее всего, будут включать больше жестов именно в работу системы. Я не удивлюсь, даже если появится вот эта монобровь на некоторых новинках от других производителей. Но если говорить именно о сенсоре, вот об этом TrueDepth сенсоре, то я не думаю, что именно аналог, который будет так же хорошо работать, скоро появится на других аппаратах, потому что Apple вложила действительно большие деньги в R&D, ну, в разработку, и она как бы, ну, сейчас именно вот в этой технологии она опережает индустрию, ну, на год или на два, может быть. Поэтому, собственно, подобных вещей на других аппаратах стоит ждать тоже примерно через это время. Я даже думаю, что этот сенсор потом внедрят и на другую сторону аппарата, для того, чтобы можно было делать более точные портреты и, возможно, даже снимать видео с искусственным боке, ну, размытым задником. И, ну, они будут развивать эту тему не только как секьюрную тему для Face ID, они будут развивать ее именно для применения, ну, вот, в какой-то визуализации, в дополненной реальности тоже. Вот сейчас AR-кит вышел с iOS 11, и этот сенсор, если, опять же, его развернуть на заднюю сторону, я думаю, он бы тоже помог улучшить именно вот эту часть тоже.
Ну, вы запомните, что вы дали такой прогноз, и если он сбудется, то вот эфир от 2 ноября, программа «Блогаут», вы можете потом поднять эту запись и сказать: смотрите, я же говорил. Вот, и после этого вас Apple привлечет консультантом. А скажите, пожалуйста, с айфонами еще была такая штука постоянно, что они вот выпускают какой-то телефон, а потом выпускают почти такой же, но чуть лучше через малое время. В итоге, короче, оказывается, что есть какие-то готовые, клевые к использованию модели, а есть промежуточные модели. И поскольку сейчас это один из самых дорогих айфонов, причем это не только из-за курса, потому что если даже пересчитать на доллары, то айфон в России, это самый дорогой в мире, вот новый айфон, самый дорогой, по крайней мере, так было месяц назад в той аналитике, которую я видел, самый дорогой айфон в мире. Так вот, вот этот телефон, он создает впечатление доделанности и законченности, или он похож на начало каких-то идей, которые, скорее всего, вот уже в следующем поколении, в ближайшее время, будет реализовано уже вот как надо, и вот, может быть, стоит подождать его. Вот какой вариант?
Ну, на самом деле, Apple вот часто идет по такой дороге, что они какой-то совершенно новый продукт выпускают, ну вот, в каком-то таком виде, немножечко, не то, что это прототип, это как бы полностью рабочий продукт, но он стоит дороже за счет того, что все эти технологии еще только сделаны, и производство его как бы тоже существенно дороже, чем остальных. Например, если взять вот в свое время, когда выпущен был MacBook Air, первый такой тонкий ноутбук, он тоже стоил больших денег. Но при этом там через год или через два появилась линейка Air, и цена на эту линейку была уже существенно ниже. И я думаю, что сейчас Apple как бы специально сделал, выпустил iPhone 8, который остался по той же цене, но это по-прежнему новый iPhone, тоже очень хороший. Но и кроме этого выпустил iPhone 10, как бы показав, к чему именно индустрия, к чему индустрия iPhone'ов, индустрия смартфонов идет, и как она будет развиваться. Я думаю, со следующего года уже, естественно, тот же iPhone XS, если он так будет называться, возможно, и по-другому, он, возможно, будет уже ниже по цене, и, возможно, даже появятся какие-нибудь другие размеры экрана, кто знает. Но что касается именно вот сырости продукта, у меня вот такое ощущение не возникло после первого опыта использования. Я все жду, конечно, когда появится какой-нибудь так называемый гейт. Вот у каждых новых продуктов Apple часто бывает какая-то проблема. Например, у iPhone 4 был вот этот вот гейт, связанный с тем, что когда его неправильно берешь, антенна как-то замыкалась и прием пропадал.
Ну, потом, да, был громкий скандал.
Бенд-гейт был у 6-го айфона, его можно было согнуть. Ну, в смысле, там они алюминий потом поменяли. И, ну, если на него садиться, он сгибался. Вот, я жду, что тут появится какой-нибудь гейт, тоже какая-нибудь ошибка, которую так или иначе придется как-то решать, но пока я не слышал, с чем он будет связан, может быть, и не будет.
Понятно. Спасибо вам огромное. Это был CEO Droider Media Валерий Истишев. Вот рассказывался, поделился своими впечатлениями об iPhone X, iPhone 10, он же iPhone X. Мне кажется, полезная информация. По крайней мере, стало понятно, что, ну, если уж мы говорим, что какая-то техника вызывает ажиотаж, да, и постоянно это сетуем, что вот все идут за толпой, идут за массой, тут хотя бы тот случай, когда действительно что-то интересное, действительно есть какие-то новации, и действительно это не похоже на все остальные предыдущие айфоны. Вот, что бы хотелось добавить, как бы сильно вам не нравился телефон, все равно не берите на него кредит. Это глупость несусветная. Вот поэтому, типа, можете купить, купите. Не можете, подождите, вот через пару лет будет такой же, но дешевле. Это был блог Аут. Мы обсудили самые интересные темы за прошедшую неделю и увидимся с вами уже на следующей, в этой же программе, в этом месте, в это время, в этот день недели. Вел эфир Майкл Наки. Всего доброго, до свидания.
Блок Аут. Реклама. Театр оперетты представляет мюзикл «Анна».